Эти лекции – часть суперкурса «История русской культуры», выпущенного в рамках онлайн-университета «Арзамас». На сайте «Арзамас Academy» вы сможете не только послушать лекции, но и узнать больше о главных событиях русской культуры, получить списки необходимой литературы, а главное – попытаться сдать экзамены и побороться за призы.
Онлайн-университет «Арзамас». Суперкурс «История русской культуры». Модуль 2. «Московская Русь». Лекция 6. Автор Ольга Чумичева. Протопоп Аввакум. Средневековое сознание и сознание нового времени.
Протопоп Аввакум Петров – фигура почти невероятная. Это уникальный случай, когда в одной личности отразилась эпоха, разграничившая Россию средневековую, по преимуществу религиозную, и новое светское государство – с культурой и политической структурой иного типа. И если мы обращаемся к фигуре Аввакума, то во многом потому, что он оказался человеком на грани двух миров. Начало жизни, среда, из которой он происходил, были весьма заурядными. Однако масштаб личности, осознание своей миссии и несокрушимость веры сделали его олицетворением одного из поворотных моментов в истории России. Аввакум уникален, потому что до него никто не заявлял о себе столь определенно и красноречиво. В конце концов, он автор первого автобиографического повествования в русской литературе. До него мы не слышим такой исповедальности. Но вопрос, насколько это исповедальность, а насколько игра? И почему одинокий голос человека оказался услышан современниками и потомками? Способность Аввакума воплотить убеждения в словах и поступках поразительна. Однако он отражает многие ключевые черты русского человека той эпохи. И, как ни парадоксально, эта предельная типичность сделала его лидером в глазах современников и заставляет нас проследовать за ним и постепенно, шаг за шагом, восстановить смысл событий, масштаб которых далеко выходит за рамки отдельной человеческой жизни. Сын и внук сельских священников. Он родился в селе Григорове под Нижним Новгородом, в тех исконно русских коренных краях, откуда за десятилетия до его появления на свет вышло народное ополчение, чтобы спасти Отечество и укрепить православную веру, и которое в итоге обеспечило приход на трон нового царя Михаила Федоровича Романова и вместе с ним новой династии. Аввакум рос в обыкновенной, не слишком благополучной семье. В 15 лет лишился пьющего отца, прислушивался к наставлениям молитвенной матери, по указанию которой в 17 лет женился на 14-летней сироте Настасье Марковне. Именно так уважительно он называл ее потом всю жизнь. В 20 с небольшим лет был рукоположен в диаконы, а пару лет спустя, в 1644 году, поставлен в священники и получил приход в селе Лопатице неподалеку от почитаемого Макарьева Желтоводского монастыря. Словом, в первые 25 лет он ничем не выделялся из сотен подобных ему поповичей. Представив себе его, мы одновременно видим десятки тысяч молодых людей XVII века, для которых жизнь строилась по лекалам отцов и дедов, которые жили в рамках церковного годового круга, крепко держались за землю, где родился, там и пригодился. Это их взгляд на мир. Однако уже в первом своем приходе Аввакум ввязывается в борьбу, навсегда определившую его жизненный путь. Он занимает крайне строгую нравственную и каноническую позицию в соответствии с идеалами христианства, которые редко воплощались в том грешном мире, о котором неизменно говорят все русские книжники. Он вводит в своей церкви единогласное пение взамен распространенного повсюду многогласия, когда священник с диаконом параллельно читали разные тексты, сокращая время службы к облегчению прихожан. Тщательно соблюдает все уставы, стыдит и уличает сельчан и даже местных влиятельных лиц за различные бытовые пороки, особенно за пьянство. А когда в Лопатице приходят плясовые люди с медведи, бубны и домрами, Аввакум, как он сам позднее рассказывал, «по Христе ревнуя, изгнал их, и хари, и бубны изломал, едину многих, и медведи двух великих отнял, одного ушиб, а другого отпустил в поле». В 1648 году Аввакум наотрез отказался благословить молодого аристократа Матвея, сына воевода Василия Шереметьева, несмотря на милостивое отношение последнего к суровому попу. Естественно, Аввакуму доставалось от недовольных. То побили, то придавили, то взбешенный Шереметьев бросил в Волгу, так что Аввакум еле спасся. Кончилось тем, что Аввакуму дважды пришлось бежать из Лопатиц в Москву, откуда его направили служить протопопом, то есть старшим священником, в город Юрьевец, где он так яростно взялся за установление благочестия, что уже через 8 недель попы и бабы, которых унимало от блудни, среди улицы били батажьем и топтали, и грозились совсем убить, да и тело собакам в ров бросить, как он сам рассказывал об этом. В итоге в 1651 году он бежит от озлобленной паствы в Москву. Все это могло бы показаться странным и случайным, если бы не происходило в 1640-е годы. После смуты и с приходом на престол новой династии Романовых многие книжники, и не только знатные, но и простые люди, беспокоились о чистоте веры и опасались, что отступление от нее ведет к погибели русской земли. Занимало это и благочестивого молодого царя Алексея Михайловича. Царский духовник Стефан Ванифатьев, молодой протопоп Казанского собора в Москве Иоанн Неронов, книжные справщики Иван Наседко, Шестак Мартемьянов, а какое-то время и престарелый патриарх Иосиф пытались возродить древнюю традицию проповеди, ввести единогласие, очистить богослужение от повреждений, накопившихся за десятилетия исторических потрясений и столетия прежней разобщенности, унифицировать церковные книги. Идеал чистой и праведной церкви не всем был близок, но влияние на царя позволяло ревнителям древнего благочестия определять духовную политику. Так что молодой сельский священник Аввакум не был одиноким чудаком. Он был одним из горячих сторонников популярного и влиятельного течения в церкви. И это позволило ему быстро подняться в неформальной иерархии духовных авторитетов и завести личное знакомство с царем. Унификация богослужебных книг и обрядов была проведена по современным греческим и украинским изданиям. Древнерусские рукописи, работа с которыми требовала кропотливости и многих месяцев труда, были отложены в сторону. И Аввакум, громче и решительнее единомышленников, выразил протест в посланиях челобитих царю Алексею Михайловичу. Однако тот доверял молодому священнику, а затем патриарху Никону, а также был заинтересован в укреплении связей с украинскими землями, нуждался в поддержке там православных казаков. Так что при всем личном расположении царя, а более того, набожной царицы Марии Ильиничны Милославской, Аввакум повлиять на ситуацию не мог. Практика мало-помалу брала верх над идеалом консерватизма. В сентябре 1653 года его посадили в подвал Андроникова монастыря на 3 суток, а затем стали увещевать. Но чем больше на него давили, тем крепче верил Аввакум в свою правоту. Однако в те годы Аввакум не был лидером в своем кругу единомышленников. Это было мощное духовное движение в защиту консервативных основ духовной культуры, и его острота и сила были ответом на подспудно возревавшие новые тенденции. В тот момент никто не мог их определить, но, по сути, это было проникновение светской культуры и светского отношения к жизни, которое вызвало колоссальную ответную реакцию. И царь Алексей Михайлович в тот момент чувствовал себя не просто правителем, а духовным лидером общества. Поэтому и собирал вокруг себя искренних и цельных приверженцев традиций. Однако практика оказывалась намного сложнее идеала. Яростное возмущение людей разных сословий, которые описывает Аввакум, не случайно. Провозглашая традицию, он и его единомышленники, вплоть до царя, начинали комплекс консервативных реформ, пытались подогнать пестрое и во многом светское общество под книжный стандарт христианского благочестия. Поворотной точкой стал 1652 год. Патриарх Иосиф скончался. Новым главой церкви стал Никон, также родившийся в Поволжье, учившийся в Макарьевском монастыре, близкий товарищ ревнителей благочестия. Естественно, Аввакум и остальные возлагали большие надежды на патриарха Никона. Довольно быстро выяснилось, что Никон и его бывшие единомышленники по-разному понимают цели и суть очищения церкви. Да, они сходились в том, что книги и практику богослужения и многое другое нужно реформировать. Но на этом согласие закончилось. «Видим, яко зима хощет быти, сердце озябло и ноги задрожали», — так резюмировало Вакум настроение в кругу друзей. Новый энергичный патриарх Никон опирался на выходцев с Украины и ученых греков, но все они казались традиционалистам людьми сомнительной морали и подозрительной учености, какой-то слишком западной, слишком латинской, а этого веками учились бояться. «Журят мне, — писал он, — что патриарху не покорился, а я от писания его броню, да лаю, за волосы дерут, и под бока толкают, и за чеп торгают, и в глаза плюют». В итоге Аввакум Петров был сослан в Тобольск, где сперва встретили его как истинного героя. Однако и там череда ссор с архиепископом, местными духовными и светскими лицами привела к тому, что из Тобольска, города обустроенного и вполне благополучного, служившего административным центром Сибири, Аввакума отправили дальше, в Енисейск, а потом в Забайкалье. Туда отправлялся отряд во главе с первым нерчинским воеводой Афанасием Пашковым, посланный на завоевание Даурии, области, находящейся далее к востоку от Забайкалья. И тут мы должны остановиться и присмотреться, куда попал Аввакум, среди каких людей он оказался. Сибирское ханство было официально захвачено русскими казаками во главе с Ермаком Тимофеевичем в XVI веке, почти за столетие до похода Пашкова. Однако далеко не все территории были освоены военными и купцами. Отношения с местными народами были крайне сложными. Одни приветствовали русских как соперников татар, другие не желали видеть новых претендентов на власть. Особенно яростно сопротивлялись крупные племенные союзы, которые и татарским ханам подчинялись условно, например, якуты или тунгусы. Приход русских воевод сопровождался не только возможностями торговать, но и установлением новой дани – ясака. Пашков и его соратники были людьми суровыми и привыкшими к дисциплине. Перед ними стояли большие практические задачи. И ссыльный протопоп был в этом походе откровенной обузой. Сам Аввакум мало интересовался сибирскими делами, отметил только немирных иноземцев и климатические трудности. Но по его рассказам можно подумать, что весь поход затеян как мучительство над ним самим. Хотя кто там кого больше мучил, сказать непросто. И когда Аввакум взялся поучать воеводу, тот просто согнал протопопа, его жену и детей с судна дощаника и отправил дальше пешком. И некоторое время они действительно просто шли по берегу, потом уже обратно сели на борт. Затем Пашков велел высечь строптивого священника кнутом и бросить в братский острог. Пашков обошелся бы так с любым, кто отказался слушаться его приказа в походе. Но Аввакум видел в действиях воеводы личную ненависть и козни темных сил. Тюремное сидение Аввакум описывает с обилием уменьшительных суффиксов, создавая эффект иронический. Детская, почти ласковая речь находится в резком контрасте с бытовыми ужасами. Что собачка в соломке лежу, коли накормят, коли нет. Мышей много было, я их с куфьей убил, и баташка не дадут. Все на брюхе лежал, спина гнила, блох да вшей было много. Весной отряд двинулся дальше. На Байкал, в Забайкалье. Всем приходилось нелегко. Ужас в том, что с протопопом шла семья, включая малых детей. И не все дети пережили эти испытания. Так что, несмотря на кажущиеся потешки рассказа, жизнь была действительно страшной. И все 6 лет скитаний по Сибири Аввакум неустанно обличал неправды злосчастного воеводы. Они и вправду изводили друг друга с неукротимым пылом. Впрочем, именно Аввакуму мы обязаны ярким портретом военного человека XVII века. Условия освоения нового региона, то есть зарисовками ключевого процесса в становлении будущей Российской империи. Наконец, в 1663 году Аввакум был возвращен в Москву. Обратный путь длился 3 года. Протопоп по всем городам и селам, в церквах и на торгах кричал, проповедуя Слово Божье и уча и обличая безбожную лесть, то есть реформа патриарха Никона к тому времени, оказавшегося в опале. Возмужавший царь не стал терпеть претензии патриарха на верховную власть, и дело неминуемо привело к уходу Никона. церковь попала в непонятное положение. С одной стороны, инициатор реформ уже в изгнании, но реформы разворачиваются дальше. Многие поборники традиции получают заметное облегчение, надежду на поворот вспять, едут в столицу, но к ним мало прислушиваются при дворе. Первые месяцы в Москве Аввакум торжествовал. Враг повержен, сам он вернулся мучеником и исповедником, вокруг собрались друзья и ученики. Царь приказал поселить протопопа на Кремлевском подворье, порой просил его благословения, а вслед за царем бояре и высшие служилые чины проявляли к Аввакуму почтение, особенно дорогое после сибирских терзаний. Вскоре выяснилось, что реформу царь отменять не намерен, и конфликт Аввакума с властью стал неизбежен. Отступать ни одна из сторон не собиралась. Мы видим тут столкновение двух полярных установок. Для царя и его окружения главным делом была большая политика. Освоение Сибири, укрепление западных рубежей, расширение территорий, преобразование в армии, управление страной. И церковная реформа была частью этого процесса единения страны и укрепления державной мощи. Для Аввакума главным делом была личная совесть, судить которую мог только Бог. Не случайно рассказы о политических и личных испытаниях соединяются у него в единое целое в тексте «Жития», из которого, собственно, мы и узнаем обо всех этих событиях и об отношении к ним Аввакума. И когда протопоп шел на пролом в Поволжской деревне, в столице, в Забайкальских краях, в спорах с царем, воеводой, патриархом, друзьями и недругами, он делал это из глубочайшей убежденности, что для человека любого звания нет ничего важнее веры. Не раз в житии он признается, как хотелось порой тихо жить с женой и детьми, как по-человечески и от души любил он царя Алексея Михайловича, не потому что царь, а потому что знал его с юности, воспринимал почти как друга. В этой любви не было подобострастия или искательства выгоды. И царь, несомненно, понимал это, не случайно многое прощал строптивому и совсем неродовитому священнику. И все же политика брала верх над верой. В 1664 году Аввакум был сослан в Мизень, где продолжал свою проповедь и поддерживал своих приверженцев, разбросанных по всей России, посланиями. Через полтора года, в 1666 году, его привезли в Москву на церковный собор, призванный избрать нового патриарха и окончательно разрешить вопрос с реформой. Там, 13 мая, после тщетных увещеваний, Аввакума лишили сана и торжественно в Успенском соборе наложили на него анафему, обвинив в расколе. В ответ Аввакум не смолчал и объявил, что проклинает архиереев и глав собора. Рассказ Аввакума о событиях тех дней весьма красочен. Он подробно объясняет свои слова, слова иереев. Он рассказывает о действиях, которые происходили. И, среди прочего, он ставит проблему, которая весьма важна для русского человека XVII века, проблему юродства и особого отношения к власти. «Дотолкать и бить меня стали, и патриархи сами на меня бросились. Человек их 40 чаю было. Велико антихристово войско собралось. Ухватил меня Иван Уаров, да потащил. Я закричал: «Постой, не бейте!» Так они все отскочили. И я отшел ко дверям, да на бок повалился. «Посидите вы, а я полежу», — говорю им. Так они смеются: «Дурак, где протопоп, и патриархов не почитает». И я говорю: «Мы уроди Христа ради, вы славнее, мы же бесчестнее, вы сильни, мы же немощны». И в этом утверждении слабости, которая превыше силы, заключается самый главный смысл восстания внутреннего, которое утверждает протопоп. После собора его увезли в Пафнутий в Боровский монастырь, где продержали в темнице в железах около года. Популярность Аввакума как священника и духовного наставника была столь велика, что и в царской семье, и в боярских палатах нашлось немало ходатаев за него. Его пытались уговорить, привозили в Москву, в Чудов монастырь, на новые встречи со вселенскими патриархами и русскими архиереями. Но он твердо стоял на своем. Все церкви отступили в нечестие, реформы Никона зло, греки утратили царство под ударами турок именно из-за нестойкой веры, и лучше остаться одному с истинной верой, чем присоединиться к тьме беззаконных. В конце концов, его били кнутом, и в 1667 году сослали на север, в Пустозерский острог на реке Печоре. Единственная милость к Аввакуму состояла в том, что, в отличие от его пустозерских союзников, священника Лазаря, соловецкого инока Епифания, ему не урезали язык. Следующие 14 лет Аввакум, Лазарь и Епифаний и еще диакон Федор провели в земляной тюрьме в Пустозерске, откуда с огромным трудом, используя симпатии ряда стрельцов из числа охраны, рассылали учительные письма сторонникам старой веры, укрепляя и утешая их. А таких людей, несмотря на волну суровых репрессий, было много и разного звания, от всем известной боярыни Феодосии Морозовой до крестьян, стрельцов, купцов. И уже после смерти царя Алексея Михайловича, при его сыне Федоре Алексеевиче, пытавшемся покончить со старообрядцами, пустозерские узники были сожжены в деревянном срубе. Это случилось в 1682 году. Надо сказать, что именно конец XVII века ознаменовался крупными преследованиями старообрядцев. Если при Алексее Михайловиче их скорее увещевали и предоставляли им возможность покинуть дома, уйти в далекие земли, то при Федоре Алексеевиче пытались заставить, принудить к принятию новой веры. И это привело к таким страшным явлениям, как добровольное самосожжение людей, которые предпочитали смерть в огне, но не подчинение нечестию. К этому же времени относятся и серьезные споры о том, как надо поступать по отношению к власти, которая проявляет чрезмерную жестокость. Волны смягчения и ужесточения политики по отношению к старообрядцам продолжались вплоть до правления Петра I, при котором постепенно сошли на нет, и уже тогда установилась более или менее стандартная система, при которой старообрядцы платили двойной налог на бороду, то есть за право ношения бороды, но в остальном их оставили с их верой и преследовать физически, по крайней мере, прекратили. Текст «Жития» и послания Аввакума наполнен невероятным оптимизмом. Но это оптимизм особого рода. Аввакум принимает и приветствует испытания, воспринимая их как знак божественного избранничества. Он убежден, что Бог сопутствует ему на всем пути, направляет его в стремнины, чтобы укрепить в вере и помочь другим увидеть ее несокрушимость. Бог в «Житии Аввакума» кормит своего слугу, по молитве напихивает его сети рыбой, избавляет от холода, помогает найти кров, изыскать способ писать единомышленникам. В полном соответствии с житийным каноном Аввакум включает в повествование и демонические силы. Бесы хватают его, играют на скоморожьих дудках, но он браво разгоняет их, как положено настоящему святому. Нарочитость образов, откровенное юродство, когда Аввакум, по его собственным словам, валится на бок на соборе, изображает дурачка, тем самым разыгрывая евангельское противопоставление показной и истинной мудрости, все это одновременно было и литературным текстом, и страшным, мучительным перформансом длиною в жизнь, пророческим по духу, обращенным к пастве как проповедь, но в то же время и спонтанным порывом. Едва ли можно провести границу между этими тремя составляющими. Рассказ Аввакума основан на фактах. Почти все они подтверждаются документами. И в то же время простые житейские события, реально произнесенные слова, в житии превращаются в публицистическое и художественное целое, потому что автор придает всему особый смысл, выстраивая систему логических связей. Он превращает свою жизнь в публичное действо, в живое свидетельство веры. И даже самые теплые человеческие моменты – радость, обращенная к собственному ребенку, нежная интонация в рассказе о жене – служат этой высшей цели. Простота и обычность чувств подчеркивают величину духовного подвига, преодоление, которое необходимо на пути к спасению. А просторечия, разговорные обороты, которыми изобилует повествование, постоянно переплетаются со скрытыми книжными и, в первую очередь, евангельскими цитатами. Например, он пишет: «Горы высокие, дебри непроходимые, утес каменный, яко стена стоит, и поглядеть, заломя голову. В горах тех обретаются змеи великие, в них же витают гуси и утицы, перья красные, вороны черные, а галки серые. В тех же горах оруи и соколы, и кречеты, и курята индейские, и бабы, и лебеди, и иные дикие, много множества, птицы разные. На тех горах гуляют звери многие дикие, козы и олени, и зубри, и лоси, и кабаны, и волки, и бараны дикие. Воочию нашу, а взять нельзя. На те горы выбивал меня Пашков со зверьми, и со змеями, и со птицами витать. И аз ему малое описаниеце написал, сице начало. Человече, убойся Бога, сидящего на херувимах и презирающего в бездны. Его же трепещут и небесные силы, и вся тварь со человеки. Един ты, презираешь и неудобство показуешь. Так описание сибирской природы внезапно становится иллюстрацией к евангельскому тексту и поучением проповедью, обращенной к воеводе Пашкову. Личность и жизнь Аввакума становятся метафорой и путеводным знаком для остальных людей. И это игра и не игра. Это не просто театрализация жизни, далеко не наивность. Это следование абсолютной модели, жизненному пути Иисуса Христа, подражание Его страстям и страданиям, Его притчам, Его любви к ученикам и суровости к фарисеям. По сути, это средневековая модель. Но в жизни и в тексте Аввакума она выражается через реформу литературного языка, через уникальность судьбы, через крайнее бесстрашие и готовность менять многое, жертвовать многим во имя сохранения и спасения главного – хрупкой и несокрушимой человеческой души. И тут мы сталкиваемся с проблемой, которую трудно разрешить. Мы постоянно говорим о старом и новом, о традиционалистах-старообрядцах и светских новаторах, но упираемся в противоречия. Защитники старины смело реформировали реальность, обращая ее к идеалу. Так поступали и деятели Европейской реформации, поднимавшие идеал раннего христианства над повседневностью и над уступками человеческим слабостям. И реформаторский непреклонный дух был в них сильнее, чем в поборниках новизны. Не случайно потом из консервативной старообрядческой среды вышли ведущие промышленники России XVIII-XIX века, смелые преобразователи экономики, купцы, предприниматели, зачастую бывшие крестьяне, не терявшие нравственных начал и твердой веры, даже становясь миллионщиками. Консерватор Аввакум совершил революцию языка, своим вяканьем, как он сам называл свою письменную речь, просторечием, сокрушив каноны книжного стиля. Еще полтора столетия после него никто не сумел так живо и сочно описывать людей, бытовые сцены. Причем это, опять же, не наивность рассказчика. Это сплав книжных образов, сюжетных моделей прошлого, личностного, авторского взгляда. Разговорный язык переплетается с книжным совершенно органично и искусно. И что самое поразительное, такой средневековой по устремлению Аввакум ввел в русскую культуру пример личности, способной преодолевать преграды. И в этой мощи, в свободе мышления и речи, предвестие именно новой светской культуры, бросающей вызов и консервативным устоям общества, и бюрократическому обезличиванию нового времени. Аввакум ввел ролевую модель не бунтаря с оружием в руках, а человека мыслящего, обладающего зрелой свободой совести, готового платить за нее жизнью. И при всех поворотах и сменах настроений в обществе мы веками оборачиваемся к этому человеку, шагнувшему из средневековья в новое время и научившему нас думать и говорить самостоятельно.
В следующей лекции Андрей Беляков расскажет, как татары и русские учились жить в одном государстве –